Глава 25. Несколько часов спустя, когда жара уже пошла на убыль, я сидел в своем саду в тени увитой плющом решетки. Зевакам на улице я сказал, что на меня напали грабители, чем вызвал немало крепких слов по поводу всякого сброда, поселившегося в бывшем монастыре. Владелец харчевни послал за повозкой, чтобы увезти тело лошади, которая перегородила узкую улицу. Я заплатил вознице. Мне отчаянно хотелось попросить его отвезти труп канцлера ко мне домой, но я понимал, что это нелепо. Когда старого моего товарища погрузили и повезли на скотобойню, я уныло побрел к реке, чтобы нанять лодку. Мне приходилось то и дело смаргивать слезы, застилавшие глаза. От намеченного визита к леди Онор пришлось отказаться. Костюм мой, запыленный и запятнанный кровью, никак не подходил для посещения стеклянного дома, да и сам я был слишком угнетен случившимся. Стоило мне смежить веки, и перед внутренним взором вставали подернутые смертной пеленой глаза канцлера. Причиной его гибели, помимо потери крови, несомненно, послужили испуг и переутомление. Я горько упрекал себя за то, что по такой жаре гонял старого коня через весь Лондон. Бедный мой друг, такой безропотный, надежный и верный. Юный Саймон не смог сдержать слез, когда я сообщил, что канцлер погиб. Я и думать не думал, что мальчуган так привязан к старому коню. Мне казалось, он отдает предпочтение молодой и резвой кобыле Барака. Снова и снова я вспоминал день, когда купил канцлера. Мне было тогда 18, я только что приехал в Лондон. То была первая лошадь, которую я приобрел самостоятельно. Какая гордость переполняла мое сердце, когда я вывел из конюшни белоснежного красавца с широкими копытами. С самых первых дней нашего знакомства канцлер пленил меня своим умом и кротким нравом. Я хотел обеспечить ему спокойную старость, думал, что последние свои годы он проведет в холле и неге, мирно пощипывая травку на деревенской лужайке. Увы, этим мечтам не суждено было сбыться. На глаза вновь выступили слезы, и я поспешно вытер их рукавом. За моей спиной кто-то осторожно кашлянул. Обернувшись, я увидел Барака, усталого и запыленного.
«Что произошло?» — встревоженно спросил он. «Саймон сказал мне, что ваша лошадь погибла».
Я рассказал Бараку о своем столкновении с наемными убийцами.
«Черт, эти ребята не зевают!» — пробормотал он, опускаясь на скамью рядом со мной.
«Завтра придется сообщить графу еще одну скверную новость. И откуда они узнали, что вы собираетесь в эти трущобы? Да, но ведь монастырские здания принадлежат Билкнепу», — заявил Барак после минутного раздумья. «Значит, убийц подослал этот сукин сын». Билкнеп понятия не имел о том, что я собираюсь посетить его владение. Я думаю, Токи просто шел по моим следам. Я вел себя слишком беззаботно и не оглядывался по сторонам. Видите ли, в городском совете у меня произошел не слишком приятный разговор с сэром Эдвином Уэнтвортом, который вывел меня из равновесия. «Кстати, эти два мерзавца прекрасно знают, кто вы такой», — добавил я, — «и знают, чем вы занимаетесь». «Ничего удивительного. Как говорится, слухами земля полнится», — пожал плечами Барак. «А что вам удалось вытянуть из прекрасной леди Онор?» «Я ее не видел. В том состоянии, в котором я находился, мне было не до бесед со знатной дамой». «У нас осталось всего 8 дней», — напомнил Барак и спросил, пристально взглянув мне в лицо. «Вы что, плакали?» «О бедном канцлере», — ответил я осипшим от смущения голосом.
«Господи боже, да разве можно так убиваться по лошади?» — усмехнулся Барак.
«Ну, пока вы здесь прохлаждались в тени и проливали слезы, я не сидел сложа руки. Мне удалось найти человека, которого Билкнеп несколько раз использовал в качестве лжесвидетеля. Этот пройдоха ручался в суде за людей, с которыми первый раз встречался в судебном зале».
«И где же он?» — оживился я.
Барак кивнул в сторону дома.
«Здесь. Где же еще?»
«Помимо лжесвидетельства, этот олух занимается торговлей всяким тряпьем. Я отыскал его в Чипсайде и привел сюда. Сейчас он ждет в кухне. Желаете с ним поговорить?» Вслед за Бараком я побрел в кухню, пытаясь обрести ясность мысли и присутствие духа. За столом сидел человек средних лет, дородный и на вид весьма почтенный. Несомненно, именно благодаря почтенному виду этого торговца дешевым платьем Билкнеп решил использовать его для своих махинаций. Завидев меня, он встал и отвесил низкий поклон. «Мастер Шардлейк, сэр, для меня большая честь познакомиться с вами. Адам Лемон, к вашим услугам».
Я уселся за стол напротив Лемона, а Барак встал поодаль, не сводя с него глаз. «Перейдем прямо к делу, мастер Лемон», — заявил я. «Мне известно, что Стивен Билкнеп, мой собрат по ремеслу, использовал вас в качестве свидетеля».
«Да, я несколько раз давал показания в суде», — кивнул Лемон.
«Да, выручались за людей, которых не видели ни разу в жизни». Лемон пришел в замешательство. Я заметил, что глаза у него слезятся, а нос покрыт сетью красных прожилок. «Скорее всего, передо мной неисправимый пьяница», — решил я. «Наверняка он не в состоянии должным образом управлять своей лавкой и вечно испытывает нехватку денег. И уж, конечно, все, что платил ему Билкнеп, он тратил на горячительные напитки».
«Мастер Билкнеп настолько добр, что выплачивал мне небольшое вознаграждение», — осторожно произнес Лемон. «Признаюсь откровенно, я не всегда был близко знаком с джентльменами, за которых давал ручательство. Но мистер Билкнеп заверил меня, что все это весьма достойные люди. Я не сомневался, что поступаю согласно долгу истинного христианина. Господь учит нас быть милосердными и помогать ближним. Вы сами знаете, жизнь в тюрьме — это вовсе не сахар, и потому тот, кто помогает людям освободиться оттуда, совершает благое дело.
То, что вы совершали, называется лжесвидетельством и является преступлением», — прервал я поток его словоблудия. «Из корыстных соображений вы вводили в заблуждение суд, утверждая, что знаете этих людей и препятствовали совершению правосудия. Отрицать это не имеет ни малейшего смысла. Кстати, не угодно ли пиво?» — добавил я совсем другим тоном и кивнул Бараку, который достал из буфета кувшин. Лемон кашлянул и завертелся на своем стуле.
«Честное слово, сэр, Билкнеп платил мне сущие гроши, и я ему заявил напрямую, что больше в суд и носа не покажу. Так и отрезал. Знали бы вы, до чего он хитер. Из тех, кто с блохи спустит шкуру и нашьет из нее башмаков. А наобещать 3 короба и потом ничего не заплатить? Это он считает святым делом».
В глазах Лемона вспыхнул огонек справедливого негодования.
«Я уже сказал вашему помощнику, что помогу вывести эту продувную бестию на чистую воду, и я это сделаю».
Он взял из рук Барака кружку с пивом и шумно отпил из нее.
«Славное пиво! Приятно хлебнуть холодненького в эту чертову жару!»
Лемон метнул на меня настороженный взгляд.
«Но если я обо всем расскажу в суде, меня же засадят в тюрьму!»
«Я всегда предпочитал иметь дело с мошенниками, которые ставят свои условия без обиняков. Не волнуйтесь. Я позабочусь о том, чтобы избавить вас от тюрьмы», — кивнул я. «В обмен вы подпишете письменные показания, которые я представлю в дисциплинарную комиссию Линкольнс-Инн. Но прежде, чем дать этой бумаге ход, я хочу, чтобы вы вместе со мной отправились к Билкнепу и прямо в лицо сказали ему о том, что собираетесь его разоблачить».
«Надеюсь, все это не бесплатно?» — после недолгого размышления осведомился Лемон.
«Не бесплатно. 1 фунт стерлингов вы получите за показания и еще 1 за разговор с Билкнепом».
«Что ж, сэр, в таком случае я счастлив буду вам помочь», — заявил пройдоха. «Видно, этот Билкнеп здорово вам насолил, сэр», — добавил он, метнув в меня изучающий взгляд.
«Вас это не касается», — отрезал Барак.
«Приступим к делу, мастер Лемон», — сказал я, поднимаясь со стула.
«Сейчас мы поднимемся в мой кабинет и подготовим ваши показания». Я провел в обществе пройдохи 30 минут. Наконец он украсил составленную мной бумагу корявым росчерком, и я отпустил его восвояси, снабдив 5 шиллингами в счет обещанной платы. Барак с ухмылкой наблюдал, как я присыпаю чернила песком.
«Никогда прежде не видел, как добываются подобные показания», — заметил он. «Ловко вы обошлись с этим олухом».
«Уверен, в скором времени вы тоже обучитесь этому мастерству. Кстати, я чертовски проголодался. Пойду попрошу Джоан подать ужин пораньше».
«А потом отправимся в сад Уэнтвортов?» — спросил Барак.
«Сегодня надо непременно узнать, что скрывается в этом чертовом колодце. Возможно, другого случая не представится». Откровенно говоря, меньше всего на свете мне хотелось пробираться в сад сэра Эдвина. Теперь, когда с Лемоном было покончено, воспоминания о кошмарных событиях минувшего дня вновь ожили в моей душе, и я ощущал себя совершенно разбитым. Однако Барак был прав. С колодцем следовало разобраться, не откладывая.
«Да, сегодня мы нанесем сэру Эдвину визит», — кивнул я. «Только подождем,
пока стемнеет. Я бросил взгляд на сумку с книгами, за которой мне пришлось послать Саймона во двор бывшего монастыря Святого Франциска. Что ж, у меня есть время для того, чтобы узнать, что пишут о греческом огне древние авторы. После легкого ужина я вернулся в свой кабинет. Солнце уже зашло за горизонт, но сгустившаяся за окном темнота по-прежнему дышала зноем. Я зажег свечи и погрузился в книги. Как и всегда, чтение успокаивало меня и заставляло забыть о пережитых волнениях. Книги увлекли в суровый и жестокий мир, полный битв и сражений. Судя по тому, что сообщали древние историки, все опыты римлян с огненным оружием не привели ни к чему. На страницах книг часто встречалось имя Медеи, то была древнегреческая колдунья, которая подарила своему врагу рубашку при соприкосновении с телом, превратившуюся в пламя. И Плутарх, и Лукул упоминали о том, что во времена Нерона рабов, согнанных на арену, облачали в рубашки Медеи, и собравшаяся публика с любопытством наблюдала за их мучениями. Но нигде не говорилось, из чего была сделана эта смертоносная одежда. Вопрос о том, почему римляне не использовали это адское пламя для военных нужд, также остался без ответа. Правда, мне встретилось упоминание о неких опытах по созданию огненного оружия, в которых использовалось загадочное вещество, называемое лиграин. Вещество это было найдено в Месопотамии, на восточных границах империи. Плиний сообщал, что оно бьет ключом из-под земли и способно поджечь даже воду в реке. Значит, Господь скрыл в земных недрах не только золото и железо, но и некую огненную субстанцию. Я знал, что алхимики, изучая состав земли, способны определить, где скрываются залежи железа или каменного угля. Впрочем, в то, что им когда-нибудь удастся найти россыпи пресловутого философского камня, способного превращать металл в золото, я, в отличие от многих простаков, не верил. Я отложил книгу и потер утомленные глаза. «Надо обязательно поговорить с Гаем», — сказал я себе. Баруку вряд ли понравится, что я посвящаю Гая в наши дела, так что визит к старому аптекарю мне лучше скрыть от своего помощника. Я был полным невеждой по части научных открытий и взаимодействия веществ, однако чувствовал, что именно здесь, в этих книгах, должен скрываться ключ к раскрытию тайны. Иначе зачем моему неизвестному сопернику понадобилось похищать книги из библиотеки Линкольнс Инн? И кто он, этот похититель? Старый библиотекарь, несомненно, видел его, но он так запуган, что ничего не расскажет. Я испустил тяжкий вздох. Каждый шаг, предпринимаемый мною, лишь порождал новые загадки. В дверь постучали. В проеме стоял Барак, облаченный в черные штаны и камзол. В глазах его сверкал огонек едва сдерживаемого возбуждения. «Готовы?» — спросил он. «Настала пора навестить сэра Эдвина». Мы двинулись к темплу, где собирались нанять лодку. Барак захватил с собой увесистый ранец, в котором, как он сказал, лежали инструменты, необходимые для того, чтобы взломать замок на крышке колодца, а также свечи и веревочная лестница. Шагая по ночным улицам с намерением тайно пробраться в чужой сад, я ощущал себя настоящим злоумышленником. Если бы какой-нибудь констебль поинтересовался содержимым ранца, это навлекло бы на нас серьезные неприятности. Барак, напротив, шел с самым беззаботным видом, улыбался и кивал ночным сторожам, изредка встречавшимся нам на пути. Мы прошли мимо здания Temple Inn, погруженного в молчание и темноту, обогнули огромное круглое здание церкви, где покоится прах рыцарей, совершивших крестовый поход к гробу Господню. «Да, то были настоящие войны», — вздохнул Барак, кивнув в сторону церкви. «В те времена христианство было силой, не знавшей себе равных. Не то что сейчас, когда христиане бегут от каких-то турок, этих жалких язычников. В те времена христианский мир был единым, а сейчас его раздирают противоречия.
Возможно, мир объединится вновь, если нам удастся добыть греческий огонь. Объединиться под владычеством Англии. При помощи этого огня флотилия короля Генриха спалит все французские и испанские корабли. Мы пересечем Атлантический океан и захватим испанские колонии.
Не будем опережать события.
Холодно оборвал я размечтавшегося Барака.
Спокойствие, с которым он говорил о сожжении кораблей, возмутило меня. Разве он не видел, как заживо сжигают людей в Смитфилде? Не слышал криков несчастных, чью плоть пожирает беспощадный огонь? Полагаю, для всего мира будет лучше, если ваши фантазии никогда не осуществятся, — процедил я.
Барак бросил на меня недовольный взгляд, но ничего не ответил. Мгновение спустя он нагнулся, поднял несколько мелких камешков с дорожки, разделяющей цветочные клумбы, и сунул их в карман.
«Зачем они вам?» — спросил я.
«Пригодятся», — загадочно бросил он.
Впереди показалась Темза, широкая темная лента, вся в лунных отблесках. У самого берега на воде покачивались огоньки, то были фонари лодочников.
«Нам повезло», — сказал я, — «ждать лодку не придется».
Река, залитая лунным светом, была пустынна и спокойна. Лишь несколько лодок, как видно, перевозивших чиновников из сити Вестминстер, скользили по водной глади. Глядя на тусклые огни, мерцавшие на Саутворском берегу, я вновь вспомнил о покойном канцлере. Да, мой верный конь оставил этот мир ради полного небытия, ибо животные не имеют души. Но, возможно, небытие лучше вечного адского пламени, где суждено томиться большинству представителей рода людского. Вполне вероятно, по окончании земного пути ад ожидает и меня. Только сейчас я с удивлением вспомнил, что, столкнувшись с убийцами, думал лишь о спасении своего бренного тела, но не о спасении души. Опасность обострила мою природную смекалку, но слова молитвы ни разу не промелькнули в моем сознании. Не рассуждал я и о том, что ожидает мою душу, если я буду убит. Является ли это грехом? Я покачал головой, отгоняя тягостные мысли. События минувшего дня утомили меня до нельзя, но предстоящее дело требовало ясного и трезвого ума. Лодка, мягко ударившись о берег, причалила у ступеней Доугейтского спуска. Барак сошел на землю первым, потом помог выбраться мне, и мы отправились в Уолбрук. Дом сэра Эдвина был погружен в темноту. На первом этаже окна были закрыты ставнями, а на верхних распахнуты, чтобы впустить побольше воздуха. Вслед за Бараком я свернул в узкий, пахнущий мочой переулок. «За этой стеной начинается фруктовый сад», — шепотом сообщил мой напарник. «А за ним сад Уэнтворта. Я уже был здесь и все хорошенько осмотрел». Барак остановился у ветхой деревянной двери, вделанной в стену, надавил на нее плечом, и она с треском распахнулась. Мы оказались в яблоневом саду. Цветущие деревья испускали густой сладкий аромат. Заметив два силуэта, белевших в темноте у дорожки, я вздрогнул, однако в следующее мгновение разглядел, что это всего лишь пара мирно пасущихся свиней. Неожиданная встреча испугала животных еще сильнее, чем меня, и они с громким хрюканьем пустились на утек. Я оглянулся на дверь. С внутренней стороны она запиралась на засов, который отскочил благодаря мощному толчку Барака.
«А ведь и сад, и дверь кому-то принадлежат», — прошептал я.
«Тише!» — сердито оборвал он. «Вы что, хотите, чтобы нас услышал какой-нибудь случайный прохожий?»
Барак осторожно закрыл дверь и указал на стену, высота которой составляла никак не менее 10 футов.
«Если вам жаль ломать чужую дверь, перемахнули бы через стену», — насмешливо прошептал он. «Ладно, идем».
Мы прошли через яблоневый сад. Несколько раз кудахтанье кур, спархивающих прямо из-под наших ног, заставляло мое сердце сжиматься от страха. Барак подошел к дальней стене, она была ниже, чем наружная, всего лишь 7 футов. Джек сделал мне знак остановиться рядом. Взгляд его светился в темноте. Судя по всему, он был весьма доволен собой и наслаждался необычным приключением.
«Сад Вентворта там, за стеной», — сообщил он. «Если я подсажу вас, вы сможете спрыгнуть?»
«Постараюсь», — с сомнением сказал я, окинув оценивающим взглядом стену.
«Отлично. Тогда действуйте».
Барак опустился на корточки и сделал из своих рук ступеньку. Я подошел к стене, схватился за ее верхний край, а ногами уперся в переплетенные руки своего помощника. Поднатужившись, он поднял меня в воздух. Мгновение спустя, сделав отчаянное усилие, я распластался на стене. Пот катил с меня ручьями и застилал глаза. Несколько раз моргнув, я огляделся вокруг. Передо мной расстилался сад сэра Эдвина. За лужайкой и цветочными клумбами виднелся дом. Ни одно из выходивших в сад окон не было освещено. Всего лишь футов 15 отделяло нас от вожделенного колодца.
«Как там? Спокойно?» —
раздался снизу приглушенный голос Барака.
«Кажется, да. Света нигде нет. А собак? Я не вижу ни одной».
Мысль о собаках не приходила мне в голову, и я должен был признать, что Барак оказался предусмотрительнее. В богатых домах часто по ночам спускают с цепи собак.
«Прежде чем спускаться, бросьте в сад пару камешков. Вот, держите».
Он сунул мне в руку камешки, подобранные у темпла. Я с трудом уселся на стене и швырнул их в темноту. Они с шумом ударились о крышку колодца. Будь в саду собаки, они неминуемо отозвались бы возмущенным лаем. Однако ни один звук не нарушил тишины.
«Все тихо», — прошептал я, обернувшись к Бараку.
«Тогда спускайтесь, а я следом за вами». Набрав в грудь побольше воздуха, я спрыгнул на лужайку. Приземление отдалось болью в моей многострадальной спине, но в общем все сошло благополучно. «Теперь я оказался в ловушке», — пронеслось у меня в голове. «Если случится что-нибудь непредвиденное, без посторонней помощи мне ни за что не вскарабкаться на стену». Тут рядом со мной почти бесшумно приземлился Барак. Он огляделся по сторонам, внимательный и настороженный. Точно крадущийся за мышкой кот.
«Вы стоите на стреме, а я открою колодец», — распорядился он и бегом пустился по траве.
Оказавшись у колодца, он сбросил со спины ранец и с легким звяканьем извлек из него какие-то инструменты. Я подошел к старому дубу и опустился на скамью, стараясь унять свое бешено бьющееся сердце. Дом, с которого я не сводил глаз, по-прежнему был погружен в сон. Барак, сосредоточенно нахмурившись, сунул в висячий замок узкий металлический стержень, напоминающий инструмент ювелира. Судя по уверенному виду, подобная работа была ему не в новинку.
«Любопытно, сколько замков ему довелось взломать, выполняя поручения Кромвеля», — подумал я.
Замок, лязгнув, раскрылся. Барак бросил его на землю и принялся за второй. Я оглянулся на безмолвный дом, надеясь, что все его обитатели, сэр Эдвин, его матушка, обе дочери, дворецкий и слуги, спят крепким сном. Что произошло здесь, у колодца, в тот роковой день? Я сидел на той самой скамье, на которой Сабина и Эйвис, привлеченные криком Ральфа, застали погруженную в безмолвие Элизабет. А сама Элизабет сказала, что, спустившись в колодец, я увижу нечто, способное пошатнуть веру в Господа. Охваченный тревоженными предчувствиями, я невольно вздрогнул. Барак, довольно хмыкнув, разделался со вторым замком и сделал мне знак подойти.
«Помогите мне снять крышку, она чертовски тяжелая. Сейчас».
Воспоминания об исходившем из колодца тошнотворном запахе заставили меня поморщиться. Однако мне ничего не оставалось, как помочь Бараку столкнуть крышку. Мы прислонили ее к стене колодца и заглянули внутрь. Разглядеть нам удалось лишь несколько рядов кирпичной кладки, а ниже сгущалась непроглядная тьма. На меня пахнуло холодом и знакомым запахом разложения.
«По-прежнему воняет», — прошептал Барак.
«Мне кажется, запах стал менее сильным», — заметил я. Джек наклонился и бросил в колодец камешек. Я ожидал, что раздастся всплеск или глухой удар о пересохшее дно, однако из колодца не донеслось ни звука. Барак с удивлением взглянул на меня.
«Похоже, там внизу что-то мягкое», — заметил он и добавил со вздохом. «Я-то рассчитывал понять, насколько колодец глубок. Что ж, будем надеяться, что лестница достаточно длинная».
Он достал из ранца лестницу и ловко привязал ее к металлическому пруту, где раньше, как видно, крепилась корзинка для ведра. Потом Барак отпустил лестницу, и она скользнула в темноту. Он глубоко вздохнул, расправил плечи и пристально посмотрел на меня.
Я догадался, что, несмотря на всю браваду моего напарника, перспектива спуститься в темную бездну представляется ему не слишком заманчивой. «В случае чего, сразу дайте мне знать», — прошептал он. «Я вовсе не хочу, чтобы меня застукали в этом колодце. Я буду на страже. У меня с собой свечи и труд, так что, если сумею спуститься на дно, как следует рассмотрю, что там лежит», — сообщил Барак. «Пожелайте мне удачи. Да поможет вам Бог. Будьте осторожны и знайте, что я очень благодарен вам за помощь».
Расстегнув верхнюю пуговицу, Барак сунул руку под рубашку и сжал свой иудейский талисман. Потом вскочил на стену колодца, нащупал ногой лестницу и принялся проворно спускаться. Голова его исчезла в темноте так быстро, что у меня возникло странное ощущение, будто колодец проглотил Барака.
«Как вы там? Живы?»
— громким шепотом спросил я, перегнувшись через стену.
«Пока жив», —
раздался снизу глухой голос, подхваченный эхом.
«Только воняет здесь! Ужасно!»
Я вновь оглянулся на спящий дом. Ни одно из окон по-прежнему не горело.
«Я спустился на самое дно»,
— донесся из темноты голос Барака. Судя по звуку, колодец был очень глубоким, не меньше 30 футов. «Под ногами у меня что-то мягкое», — сообщил Барак. «По-моему, какая-то ткань и еще что-то похожее на мех. Сейчас зажгу свечу». Я услышал треск трута, и в непроглядной тьме вспыхнул крошечный огонек. А затем другой.
«Черт! Ничего не видно!» — воскликнул Барак.
«Подождите! Подождите!»
«О, Господи!»
Вопль, несущийся из колодца, был полон такого испуга, что я невольно подался назад. И в то же мгновение в одном из окон первого этажа вспыхнул свет. Не обращая внимания на вонь, я нагнулся и заорал: «Барак, выбирайтесь оттуда! В доме проснулись!» Огонек свечи погас, и, судя по донесшемуся из колодца шороху, Барак полез наверх. Я бросил встревоженный взгляд в сторону дома. Свет переместился в другое окно. Кто-то бродил по комнатам со свечой. Неужели он что-то увидел или услышал? А может быть, ему просто понадобилось в уборную? Я ощутил, как натянулась веревочная лестница, и протянул в темноту руку.
«Держите, Барак!»
В то же мгновение я почувствовал его крепкую хватку. Морщась от боли в спине, я помог Бараку вылезти. Глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что за ним гнался дьявол. Тяжело дыша, Джек соскочил на землю. Глаза его были расширены от ужаса, от одежды исходил запах гниющего мяса. Я снова посмотрел на дом. Огонек свечи больше не двигался, он мигал в одном из окон. Возможно, кто-то заметил непрошенных гостей. От дома нас отделяло изрядное расстояние, к тому же место, где мы стояли, окружали деревья. Но луна, как назло, светила вовсю, словно хотела нас выдать.
«Идем», — прошептал Барак. «Только сначала поставим на место вот это», — спохватился он, берясь за крышку. «Уверен, из дома нас не разглядеть, но если кто-нибудь появится, сразу бежим».
Мы водрузили крышку на место, Барак отыскал в траве висячие замки и сноровисто приделал их к железному обручу.
«Огонек свечи движется. Кто-то хочет выйти из дома», — выдохнул я.
«Сейчас, сейчас», — откликнулся погруженный в работу Барак. Второй замок захлопнулся с легким щелчком, и Барак, наконец, выпрямился. Именно в это мгновение заскрипела открываемая дверь и раздался голос, в котором я узнал голос дворецкого Нидлера.
«Эй! Кто там? В саду?»
Барак опрометью бросился к стене. Я последовал его примеру. Не дожидаясь, пока я подоспею, Барак опустился на корточки и сделал из своих рук ступеньку. Я оглянулся. От дома нас отделяли клумбы и лужайка, и разглядеть что-нибудь толком было трудно. Однако я заметил, что у дверей маячит несколько фигур. А потом до меня донесся злобный лай.
«Собаки!» — выдохнул я упавшим голосом.
«Быстрее, ради Христа!» Я проделал знакомое упражнение, то есть подтянулся и уперся ногами в сплетенные руки Барака. Когда он поднял меня, я едва не потерял равновесие, однако уцепился руками за край стены и уселся на ней верхом. Оглянувшись, я увидел двух здоровенных черных собак, которые мчались через клумбы прямиком к Джеку. Грозное их молчание показалось мне куда страшнее самого оглушительного лая. «Быстрее, Барак!» Он схватился за край стены и, упираясь ногами в кирпичную кладку, принялся подтягиваться. Собаки были уже внизу. До слуха моего донесся тяжелый топот. Похоже, к погоне присоединился и Нидлер. Барак испустил пронзительный крик. Один из псов, громадина неизвестной породы, злобно рыча, вцепился в его башмак. Другой подпрыгивал, явно намереваясь добраться до меня. От страха я едва не полетел вниз, но, собрав все свое мужество, замер, вцепившись в стенку. К счастью, она была слишком высока, и псу, понявшему безуспешность своих попыток, оставалось лишь заливаться истошным лаем. Из-за стены вслед нам несся голос Нидлера. «Что вы здесь делаете? Остановитесь! Говорю вам, остановитесь!» «Господи боже, да помогите же мне!» — сердито прошипел Барак, которого пес по-прежнему держал за ногу. Я растерянно огляделся по сторонам, не зная, что предпринять. Потом на ум мне пришла счастливая мысль. Я извлек из кармана камешек и бросил его в собаку. Снаряд мой угодил псу прямо в глаз. Пес взвизгнул и на мгновение разжал зубы. Этого оказалось достаточно, чтобы Барак подтянул ногу и вскарабкался на стену. Не тратя времени даром, мы оба не то спрыгнули, не то свалились в яблоневый сад. Опасаясь, что Нидлер вслед за нами перемахнет через стену, мы притаились за деревьями. Однако дворецкий счел за благо остаться на той стороне в обществе заходившихся бешеным лаем собак. С лужайки донесся чей-то сердитый голос, скорее всего, сэра Эдвина. Барак схватил меня за руку и увлек за собой по тропинке между деревьями. Он заметно прихрамывал, но тем не менее я едва поспевал за ним. Через сломанную дверь мы вышли на улицу и спустились к Доугейт. Только здесь Барак остановился. Прислонившись к стене, он принялся озабоченно осматривать свою пострадавшую от собачьих зубов ногу. «Эта тварь сильно вас покусала?» — встревоженно спросил я. «Нет, только поцарапала. Слава богу, на мне были башмаки на деревянной подошве. Вот, полюбуйтесь!» И Барак показал мне глубокие следы собачьих зубов, оставшихся на деревянном каблуке. «Как вы думаете, этот шельмец дворецкий вас узнал?» — добавил он, озабоченно взглянув на меня. «Думаю, нет. Ведь он был далеко и вряд ли мог как следует меня разглядеть. Нам повезло, что он оказался трусом и не стал нас преследовать. Иначе вам пришлось бы объясняться с его хозяином. Не представляю, что вы могли бы сказать в свое оправдание». Я окинул пустынную улицу обеспокоенным взглядом. «Скорее всего, сэр Эдвин сообщит констеблю о вторжении в его сад. И это уж точно. Так что нам надо уносить отсюда ноги, не мешкая. Да, Барк. «А почему вы закричали там, в колодце?» Напомнил я. «Что вы там увидели?» Барак мрачно взглянул на меня. «Может, мне померещилось? Там внизу была какая-то одежда. Я видел мех и ткань. И еще, мне кажется, я видел глаза».
«Глаза?»
«Мертвые глаза», — судорожно сглотнув, подтвердил Барак. «Они блестели в свете свечи». «Но чьи это глаза? Боже мой, там что, труп?»
«Откуда мне знать чьи-то глаза? Одно могу сказать, их было не меньше двух пар, поэтому я и закричал».
«Еще не легче. Значит, в колодце спрятаны два трупа, а может, даже больше?» «У меня не было времени их считать. Едва я увидел глаза, вы подняли тревогу, и мне пришлось выбираться».
Барак покачал головой.
«Я ничего толком не разглядел. Говорю вам, может, мне все это померещилось. Хотя нет, я ощущал под ногами хруст костей. Таких тонких, маленьких косточек. Уже это я могу сказать точно». Он сунул руку под рубашку и коснулся своего талисмана. «Идемте, потом все обсудим». Припадая на одну ногу, Барак заковылял к реке.